Говорит Радио Свобода. В эфире «Час пресса», программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Сегодня в Москве, как раз в эти минуты, проходит прощание с первым президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным через 2.5 часа. Примерно, да, начнутся похороны первого президента России на Надеющем кладбище в Москве. Мы естественным образом изменили формат нашей сегодняшней программы так, чтобы поговорить с Борисом Николаевичем. Пригласили в Киевское бюро «Радио Свобода» бывшего премьер-министра, министра обороны Украины Евгения Кирилловича Марчука. Здравствуйте, Евгений Кириллович.
Добрый день.
В годы президентства Бориса Николаевича Ельцина Евгений Марчук возглавлял с украинской стороны ту самую комиссию, которая занималась выработкой переговоров по Черноморскому флоту. Можно сказать, что это была одна из вех ельцинского президентства с точки зрения внешней политики. Был премьер-министром Украины, ну и разумеется, участвовал вот во всех тех процессах, которые, собственно, привели к той конфигурации государственной, которую мы сегодня видим на постсоветском пространстве, и к той конфигурации, которая, наверное, без роли Бориса Ельцина бы не выглядела так, как выглядит сегодня. Евгений Кириллович, вот говоря о Борисе Ельцине как о политике, вот у вас есть какой-то общий образ, возможно? Потому что, скажу честно, очень тяжело отделить сегодня Ельцина человека от Ельцина монумента, понимаете? Это уже вот ощущается.
Мне в этом смысле немножко легче, потому что мне приходилось видеть Бориса Николаевича не только во время переговоров, как возглавлявшего российскую делегацию и переговоры по так называемому большому договору между Украиной и Россией по Черноморскому флоту и по многим другим, но и приходилось видеть его в непротокольных ситуациях, которые бывали и после некоторых саммитов СНГ, и встречаться также с ним уже после его отставки приходилось в Крыму, когда он отдыхал с Наиной Иосифовной, поэтому я видел Бориса Николаевича и не как политика, или, как вы говорите, надо сказать, что в моем понимании, в моем восприятии он действительно разный, потому что такой стереотип или образ в Украине до тех пор, пока я не увидел Бориса Николаевича, как говорится, в работе, образ был такого очень строгого, волевого, резкого, наступательного политика, склонного даже, может быть, некой грубости. И в то же время все это потом оказалось не совсем так, когда пришлось с ним вести достаточно сложные переговоры и видеть его, как я уже сказал, в непротокольных ситуациях. И это несоответствие достаточно широко дополнило в моем восприятии его образ как человека живого, склонного иногда даже к самоиронии, человека, который позволял себе даже в своих размышлениях в чем-то сомневаться. Но и с другой стороны, конечно же, как политик, который очень напористо и умело отстаивал интересы России. И я думаю, что со временем, особенно в Украине, образ Бориса Николаевича останется в историческом смысле, будут укрупняться его такие важные для Украины черты, и его образ останется в украинской истории как политика, как президента России и другого государства, который достаточно много сделал для того, чтобы тот разводный, бракоразводный процесс после развала Советского Союза прошел для Украины, в данном случае, я говорю, прошел так, как он прошел, поскольку в то время угроз было достаточно много, в крайнем случае намного больше в украинско-российских отношениях, нежели сейчас, поскольку, ну, представить себе, просто представить себе, что такое разделить два государства, а мне пришлось заниматься и такими проблемами, как разделить вооруженные силы, разделить Черноморский флот и вообще на политическом уровне признать друг друга как независимое государство. И для Украины это важно еще и потому, что на тот момент, в то время, позиция России по сравнению с позициями Украины была намного сильнее, и российская команда во главе с Борисом Николаевичем была куда более и опытная, и имела очень большой ресурс для переговоров с Россией, и так уже ретроспективно, можно сказать, по многим вопросам могла бы давить на Украину. Это, правда, тоже было, но могла бы давить на Украину более сильно и проявлять большую неуступчивость и тем более некомпромиссность. Но в действительности было как раз наоборот. И я многократно и видел, и даже принимал участие в таких переговорах, где казалось, что ну вот все, доходим до тупика. И дальше или разрыв, или длительная пауза. И в критические моменты Борис Николаевич находил в себе возможность для компромисса. Конечно, воздействуя на нашу позицию. И поэтому я убежден, что в украинской истории еще будет немало аналитических материалов в отношении роли именно Бориса Ельцина на ранних этапах украинской независимости, именно позитивной роли.
Евгений Николаевич, а был ли для Бориса Ельцина вот этот процесс, о котором вы говорите, вообще изначально бракоразводным? Галина Старовойтова, которая была как раз советником президента России в 1991 году после августовского путча и как раз занималась национальными взаимоотношениями, она мне рассказывала о своем разговоре с Ельциным в преддверии украинского референдума о независимости в декабре 1991 года. И она занималась социологическими исследованиями, были тогда цифры у социологов, это не было так популярно, как сейчас, но тем не менее, уже вполне этим руководствовались люди, понимающие, как вообще развивается электоральное подпечение. Эти цифры говорили, что большинство населения Украины проголосует за независимость страны, одобрит тот акт о независимости, который был принят Верховной Радой 24 августа 1991 года. И вот Борис Николаевич, он абсолютно в это не то чтобы не верил, он не допускал возможности, когда Галина Васильевна с ним об этом говорила, он говорил, ну как это может быть, как украинцы могут проголосовать против союза с Россией, да и Горбачев, конечно же, сделает все, чтобы этого не произошло. И вот только после того, как Галина Старовойтова показала ему цифры и объяснила ему ситуацию, он стал думать несколько в ином направлении. Тогда российское политическое руководство стало думать о том, что потом произошло в Беловежской пуще. Тогда соратники Бориса Ельцина, такие как Геннадий Бурбулис и Сергей Станкевич, стали говорить о независимости России, ведь ничего подобного примерно до октября, до ноября месяца 91 года не произносилось. Сейчас никто об этом не помнит, но это была крамола. Россия не собиралась быть независимой даже после августа 91 года, по сути, да. Может быть, все же Борису Ельцину было очень трудно понять, что ему придется не стать не просто наследником Михаила Горбачева в Кремле, а руководителем некой отдельно взятой союзной республики, которую придется делать государством. Вот ощущалось это следствие этого непонимания и желания возглавить все как бы вот эти вот 12 республик сразу?
Я могу говорить только о тех сферах и тех вопросах, которыми мне приходилось заниматься. так сложилось, что уже в 91-м году я был госминистром по вопросам обороны и государственной безопасности, то есть это еще не министр обороны, поскольку в Украине еще не было своих вооруженных сил. И в определенной мере есть подтверждение тому, что вы говорите. Российская делегация, тогда, на том этапе, в 91-м году, я не встречался с Борисом Николаевичем, но я чувствовал по российской делегации и по вооруженным силам, потом, уже когда я был председателем СБУ, и по спецслужбам, действительно, в верхних этажах российской политики, я думаю, очень было устойчивое мнение, что невозможен процесс, который произошел потом после ГКЧП, и в определенной мере, а можно сказать точнее, в значительной мере такая жесткая позиция России по невозможности разделения вооруженных сил и дальше уже потом Черноморского флота очень резко ощущалась через военных руководителей, через МИДовские структуры. Я думаю, что Борис Николаевич, может быть, нисколько сам не мог в это поверить, сколько все службы, которые давали ему информацию, и люди, которые обеспечивали эту аналитику, они не могли в это действительно поверить. А поверить могли такие независимые личности, как Старовойтова и другие, которые заглядывали в суть вопроса непредвзято. Но вспомним не только Борис Николаевич с трудом, может быть, шел к этому пониманию. Вспомним chicken speech Буша, президента Соединенных Штатов, тогда старшего в Киеве, который практически также уговаривал, ну, так, огрубленно, если сказать, уговаривал Украину, в общем-то, не стремиться к независимости. И понятно, что эту позицию ему, я имею в виду Джорджу Бушу, нарабатывали политические структуры и дипломатические структуры, и специальные службы, которые работали тогда в Москве, которые также по-своему были инфицированы таким настроением. И такие две личности крупных, как и президент Соединенных Штатов, на тот момент не ощущал тенденцию, которая будет развиваться буквально через полгода. И Борис Николаевич, я думаю, в этом есть какая-то закономерность. Слишком уж радикальные и очень трудно прогнозируемые изменения, которые вели к развалу Советского Союза, они с большим трудом давались для осмысления великим политикам. Как это ни парадоксально, казалось бы, структуры аналитические и России, и Соединенных Штатов на то время были очень, ну, они сейчас квалифицированные, но вместе с тем, даже тогда аналитики этих двух стран, ведущие, не смогли предвосхитить, предвидеть этот процесс. Но надо сказать, что потом Борис Николаевич достаточно быстро эволюционировал. Я его увидел первый раз в Дагомысе во время первых практически таких переговоров Украины и России, где только ставился вопрос, и вообще даже трудно было себе представить, как подступиться к разделению собственности, к разделению долгов, внешних долгов Советского Союза. Это казалось тогда фантастически невероятным, и можно сказать, что я, контактируя с российскими коллегами, видел и понимал, и чувствовал то, что у них не было конкретного плана. И долгое очень время со стороны российской и дипломатии, и высшего политического руководства была такая устойчивая позиция, как можно меньше разделить, не пустить этот процесс И даже когда подошла ситуация к пониманию того, что ну, все-таки придется делить и вооруженные силы, и, в частности, структуры Черноморского флота и собственность, это давалось очень с трудом, с большим очень трудом. Но надо сказать, что на тех этапах, когда уже очевидно проявились процессы государственного творения в России и в Украине, надо сказать, что Борис Николаевич в ряде случаев, тех, которые я знаю лично, он разрушал тупиковые ситуации, именно он лично. В частности, вот по большому договору, мне пришлось уже, когда все практические вопросы были утрясены, оставался один вопрос, это первая, кажется, или вторая статья договора, касающаяся государственной границы, государственных границ между Украиной и Россией. Тогда российская сторона очень твердо стояла на том, чтобы формулировки не было «государственная граница», а просто «граница». И пришлось... Уже все готово. В муках тяжелых родился этот договор. И я из Москвы уже звоню президенту Леониду Кучме и говорю, ну, все готово. Причем одно слово осталось, и вижу, что россияне, делегация, и тот же Виктор Степанович Черномырдин, и Юрий Дубинин, они понимают, что не может так быть, чтобы между двумя государствами
была государственная граница.
Да, была какая-то граница, но не государственная. Но было понятно, что это была установка. И мне так кажется, что, видимо, Борис Николаевич, он же тоже был причастен к выработке позиции российской делегации и, как положено, утверждал и директивы. И он, наверное, все-таки надеялся, что будет некая мягкая такая модель. Но когда я уже с ним, после того, когда президент Кучма позвонил ему и попросил, чтобы он принял меня, и в этой беседе, которая, ну, так, не очень долго, минут 20-30 длилась, все-таки выслушал внимательно аргументацию. И для меня, вот что самое важное, аргументация нашей стороны Борису Николаевичу была известна, в принципе. Но когда он просто почувствовал, как человек, даже на простой вопрос, который я ему задал, ну как, Борис Николаевич, может между двумя независимыми государствами не быть государственной границы? Вопрос другой, тот, который на то время мучил всех, режим этой границы, он должен быть настолько прост для людей, чтобы не создавать проблем, но он должен быть, этот режим. Ну, и он тогда прямо при мне, помощнику своему, советнику Рюрикову, сказал, что, ну, в общем, да, наверное, надо соглашаться. И практически был снят блок из завершения работы над этим большим договором, именно благодаря ему. Я не буду пересказывать всю беседу, она была весьма интересная, и даже чисто психологически был, например, такой момент, когда я изложил вот аргументацию, которую нарабатывали специалисты, аналитики, и свою личную, он так замолчал, посмотрел в стол, бумаги, которые ему заготовили помощники, он так посмотрел и отложил их в сторону. Ну, так, достаточно долго, как для беседы, больше минуты он так молчал, и видно было, что он думает. Ну, потом, правда, он такой сделал реверанс и говорит Рюрикову, говорит, Рюриков, а вы все-таки вот бюрократ, а как же действительно, вот если есть два независимых государства и между ними что, какая граница, не государственная, ну, в общем, дальше уже то, что я сказал, будем соглашаться, это, конечно, была, я понимал, что это была такая ну, своего рода игра большого политика. Но этим я хочу подтвердить, что я видел эволюцию Бориса Николаевича по таким тяжелейшим вопросам, как раздел вооруженных сил, флота и долгов, и выход даже вот на нулевой вариант, который с трудом воспринимался и у нас, и в Украине, имеется в виду по долгам, внешнему долгу. Поэтому я все-таки воспринимаю его, Бориса Николаевича, как политика, который на моих глазах эволюционировал в понимании таких сложных и тяжелых для России и для российской политической верхушки в то время проблемы, как все-таки раздел. Раздел и формирование двух независимых государств.
Но вот то, о чем вы говорите, говорит о том, что Ельцин работал с документами, да, вот, что противоречит несколько тому образу, который всегда складывался в сознании как некого человека, который никогда не интересовался вот такой рутинной ежедневной работой.
Нет, что вы, я очень хорошо помню такой поворотный момент в переговорах, это сочинские переговоры 9 июня 1995 года. Ну, я скажу, что минут, наверное, 45, а может быть и больше, уже после протокола, но протокольная беседа, переговоры протокольные практически не дали результата. И потом, вот вдвоем, Борис Николаевич, и с его стороны еще два человека, и Леонид Кучма, и с нашей стороны несколько человек было, и я в том числе, они, как самый низший уровень технических сотрудников, которые готовят все аргументации, там международно-правовые и внутренние, на основе внутреннего законодательства всякие формулы, они как школьники и Борис, работали над фразеологией, над документами. Ну и надо сказать, что вот набор аргументационный Бориса Николаевича был очень широкий. Я этого не могу не подтвердить.
Продолжим наш диалог с Евгением Марчуком сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода». Напомню, специально памяти первого президента России Бориса Ельцина. Хотел бы также напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 13 часов по московскому времени в наш эфир выйдет программа «Образование». Ее ведущий Александр Костинский побеседует с вами на тему, откуда, собственно, берутся программисты в России. В студии «Радио Свобода» генеральный директор компании «Диско» Михаил Донской.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Десятки тысяч людей пришли в храм Христа Спасителя в Москве, чтобы проститься с первым президентом России. Борис Ельцин будет похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище. В России объявлен общенациональный траур. В Петербурге задержаны 10 активистов оппозиции, в том числе лидер городского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Представители оппозиции устроили пикет у здания законодательного собрания, куда приглашен для объяснений начальник ГУВД Петербурга Владислав Петровский в связи с действиями милиции при разгоне марша несогласных 15 апреля. В Чертановском суде Москвы сегодня продолжится оглашение приговора основателю финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди. Во вторник суд признал его виновным в крупном мошенничестве. В Анкаре сегодня возобновляются переговоры по иранской ядерной программе. Член руководства ЕС Хавьер Солана встречается с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Делегация Совета Безопасности ООН обсуждает план по Косову. В Брюсселе представители 15 стран-членов Совета встретятся с руководством НАТО и Евросоюза. Завтра делегация посетит Сербию, а позднее край Косово, который формально пока остается в составе Сербии. Палестинская группировка «Хамас» объявила о прекращении перемирия с Израилем. Группировка заявила, что по Израилю выпущены десятки ракет и минометных снарядов. Министр обороны США Роберт Гейтс проводит в Варшаве переговоры с польским руководством по вопросу о размещении в Польше элементов американской системы ПРО. Суд узбекского города Андижан приговорил к 6 годам заключения правозащитницу Гульбахор Тураеву. Ее обвинили в попытке провести в страну запрещенную литературу. Российская журналистка Елена Трегубова попросила политическое убежище в Великобритании.
В эфире специальный выпуск программы «Час прессы», посвященный памяти Бориса Николаевича Ельцина. В киевской студии «Радио Свобода» бывший премьер-министр, министр обороны Украины Евгений Марчук. Мы беседуем с ним о роли Бориса Ельцина в российско-украинских отношениях. Уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашей беседе по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8-800-222-12. Бесплатный звонок для всех регионов России. Евгений Кириллович. У меня к вам такой специфический вопрос, потому что вы сами заговорили о службах аналитических. Есть какие-то вещи, которые для меня даже самого до сих пор не являются проясненными. Я хочу вам просто... Вот, это чисто профессиональная тема. Ельцин в конце 80-х, начале 90-х годов, вот когда он стал, по-моему, председателем Верховного Совета России, если не ошибаюсь, может быть, президентом России уже, он создал КГБ РСФСР. Помните?
Да,
это была очень странная история, потому что КГБ и РСФСР никогда не было до этого. Вообще, по-моему, не было чуть ли не с 20-х годов, когда появилась союзная служба государственной безопасности. Это было маленькое ведомство с небольшим количеством людей, вот, которое сыграло свою роль в августе 91-го года. Но вот в этот момент стал возникать вопрос, как к Борису Ельцину относятся в Комитете государственной безопасности и в высшем военном руководстве. Плохо ли на самом деле или хорошо? Я этим вопросом задался, знаете, когда очень... Не когда, когда указ вышел об создании КГБ России, а тогда, когда я в кулуарах кремлевских на одном из депутатских съездов, когда слышал, как маршал Николай Агарков, бывший начальник генштаба вооруженных сил СССР, обсуждал с кем-то из коллег, не так, чтобы очень громко, но, в общем, не скрываясь, за кого там стоит голосовать, когда будут выборы представителей Верховного Совета России. Это был союзный съезд, но они просто обсуждали фигуры. И он говорил, ну, конечно, Ельцин намного лучше. Ну, посравните его с этим Рохли Горбачевым. И я тогда подумал, что, может быть, все же для руководства Комитета госбезопасности Советского Союза и для руководства Министерства обороны Советского Союза Ельцин был более предпочтительной фигурой, как это ни странно вот выглядит. И, может быть, создание КГБ и РСФСР, оно и позволило Ельцину вступить в прямой контакт со всеми этими людьми.
В какой-то мере, да, но я знаю, что на верхних уровнях КГБ СССР, конечно, Ельцин на тот момент не был самой популярной фигурой, потому что навязывалось не только Крючковым, а и некоторыми другими высокими руководителями КГБ идеология недопустимости никакой независимости, и тем более, конечно же, и тот же Крючков, и некоторые другие руководители КГБ хотели потрафить, как говорится, то есть подыграть Горбачеву. Но средний, я на тот момент контактировал с средним уровнем КГБ, поскольку я до развала СССР был первым заместителем председателя КГБ Украины. И с Крючковым я один раз когда-то виделся, а с другими уровнями достаточно часто. И скажу, что вот на уровне среднем Ельцин был популярной фигурой, и в самом КГБ на тот момент не было такого единого мнения, поскольку организация достаточно жестко иерархизированная, и то, что выглядело как поддержка кандидатуры или просто фигуры или симпатии Борису Николаевичу в определенной мере воспринималось как своего рода диссидентство, то есть открыто в структурах КГБ поддержки Ельцину в публичной форме, в той мере, которую мы тогда видели на различного рода совещаниях союзного характера, не было. Но скажу и другое. Уже даже когда Борис Николаевич стал президентом России, я неоднократно ощущал такую более жесткую позицию со стороны военных по отношению к Украине И особенно это хорошо чувствовалось, когда у нас достаточно острая была ситуация в Крыму. И скажу откровенно, у меня есть такое предположение, в чем очень, мне кажется, что оно очень близко к истине, что именно благодаря Борису Николаевичу удалось крымскую ситуацию вырулить на спокойное, острое, сложное, но спокойное ее разрешение. Потому что сейчас можно сказать, Россия тогда достаточно активно работала по крымской проблеме. Черноморский флот, эта структура мощная, имеющая не только военные, но и военно-политические, и разведывательные возможности. И в то время у Крыму еще были региональные политические партии и достаточно много военных пенсионеров Черноморского флота, не только Черноморского флота, а вообще военных пенсионеров России. И база, как говорится, социальной поддержки была, она до сих пор, кстати, еще в меньшей мере значительно осталась поддержки, так сказать, российской ориентации Крыма. И кроме таких, например, вещей, как направление из России премьер-министром Крыма Сабурова и нескольких еще высших руководителей правительства Крыма из России, не говоря о том, что институт президентства в Крыму был фигура такая, был введен, и фигура такая, как Мешков, достаточно четко была ориентирована на Россию. Ну и ряд других таких действий, которые шли по линии спецслужб, они нагнетали ситуацию в Крыму, и наше противодействие этому, я еще раз подчеркиваю, что в то время я был председателем службы безопасности Украины, очень хорошо это все знаю в деталях, и достаточно часто и многократно общался и с Евгением Максимовичем Примаковым, как руководителем внешней разведки, и с другими руководителями. Иногда доходило это до таких тяжелых дискуссий. И можно сказать, что ситуация закипала в Крыму до опасной черты. И я знаю, что в одной из встреч президент Украины Кравчук имел беседу, встречи Кравчука с Ельциным, он проинформировал его достаточно широко не только о том, что нам известно здесь в Украине, какие действия происходят в Крыму, которым прямо или косвенно причастна Россия, ну а самое главное, была нарисована перспектива, к чему это может привести. А привести это могло к очень тяжелой конфликтности. Косово, казалось бы, нам тогда детским садом, потому что такой ситуации, как в Крыму, на то время не было практически в Европе нигде. Военное формирование, мощнейшее иностранное государство на территории Украины, три этноса, причем со сложной своей историей отношений. И возвращающиеся крымские татары в Крым на свою историческую родину, на неподготовленную ни инфраструктуры, ни жилья, ничего. И, конечно, разогрев через политические партии, которые были в Крыму откровенно российской ориентации, все это могло дать такую гремучую смесь, которая, если бы она рванула, то это нанесло бы тяжелейший ущерб не только Украине, но и России в том числе. И я знаю, что после этого разговора начала ситуация смягчаться, и закипание крымской острой ситуации до опасных пределов пошло на убыль. Я думаю, что когда-то еще, наверное, Леонид Кравчук расскажет об этом. Кстати, он всегда относился с очень большим уважением. Это не значит, что он всегда одобрял, допустим, позицию Ельцина или как-то во всем соглашался, но вот, инструктируя, например, наши делегации, когда шли на уровнях, переговоры шли на уровнях премьер-министров, он всегда с исключительным уважением относился к Борису Николаевичу. И надо сказать, что вот нас в украинской политической верхушке отношение к нему было позитивное. Отдельные ультраполитические, которые тогда были в Украине, они есть и сейчас, особенно со стороны такого национально-демократического крыла, они не определяли в общем позицию. И тогда, да, они и сейчас не определяют. Но я могу точно сказать, что разруливание крымской ситуации на переговорную площадку и потом вывод ее уже в нормальное русло во многом произошло благодаря личному вмешательству в нее Бориса Николаевича.
Напомню, что гость сегодняшней специальной программы «Час прессы», посвященный памяти Бориса Ельцина, бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите. Исчез у нас, по-моему, слушатель. Вот. Вернусь к разговору нашему. Собственно, с того, с чего вы начали отвечать, вы говорили о среднем звене, понимаете? И это вообще касается среднего звена, ведь не только службы государственной безопасности, это вообще касается среднего звена аппарата. Вот есть такое ощущение, что среднее звено аппарата, в том числе, кстати говоря, и в КГБ, и в Министерстве обороны, с РАНО и симпатизировало Борису Ельцину. Но это было то среднее звено, которое так или иначе, если не принимало решение, то, по крайней мере, принимало решение выполнять или не выполнять те или иные распоряжения высшего начальства, что и сыграло роль. В 91-м году, в 93-м году.
Да.
Вот, и вот возникает вопрос, откуда такое было расположение этого среднего звена номенклатуры? Ведь по большому счету эти люди были по взглядам своим, вы это хорошо знаете, они далеки были от Ельцина и от тех людей, которые поддерживали Ельцина в непосредственной политической близости от него.
Знаете, я ощущал в украинской ситуации эволюцию представлений о Советском Союзе в системе КГБ. Я тогда не знал, что там происходит в партийной сфере. И поскольку у нас достаточно были частые контакты и с коллегами из Москвы, и я вам приведу один такой пример, подтверждающий то, что среднее звено смотрело более глубже и заглядывало дальше в развитие ситуации, нежели верхние этажи, поскольку они вынуждены были напрямую то ли подыгрывать, то ли потакать, как говорят, и политическому руководству. Например, такой тяжелый в украинской истории вопрос, как легализация греко-католической церкви, униатской, как ее называют, церкви. Долгие годы КГБ СССР, КГБ Украины вели тяжелую последовательную борьбу с греко-католической церковью, с униатской. Она была запрещена, и много-много было различного рода репрессий к людям, которые и возглавляли различные структуры. Практически она была на нелегальном положении. И легализация ее ведь произошла еще практически в советские времена. И я знаю, поскольку мне приходилось лично заниматься инициированием легализации греко-католической церкви, и я тогда заручился поддержкой в Москве, в КГБ СССР, в пятом управлении. Был такой руководитель подразделения, которое занималось этой проблемой, Тимошевский, о том, что бессмысленно, глупо, нелепо и бесперспективно дальше продолжать борьбу системы КГБ с греко-католической церковью. И меня поддержали. Потом уже мы долго здесь пробивали этот вопрос через ЦК Компартии Украины. Я этим что хочу подчеркнуть, что такой, казалось бы, немыслимый, невероятный вопрос, как легализация признания греко-католической церкви, еще в советские времена я, как занимавшийся этой проблемой легализации, нашел поддержку в среднем звене КГБ СССР.
Этого аппарата, но не партийного.
Нет, вот, нет, да? Партийного я не могу я говорить, потому что я не знал его и не контактировал с ним.
Послушаем звонок, давайте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, это вы, здрасте. Что-то у нас... Да, это говорите.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
У меня к вам вначале ремарка, а потом будет вопрос.
Да, давайте.
Первое, значит...
Представьтесь только, пожалуйста.
После тех событий, о которых вы рассказывали, когда накопились противоречия по Крыму между Кучмой и Ельциным, три человека от Украины и два человека от России, системных крупных аналитиков, встретились и работали в Крыму в дачном режиме в течение нескольких дней, анализируя по 70 параметрам все перспективы примерно на 50 лет. Так? Ну, так как это принято для разработки грамотных стратегических планов. И вот оказалось, что, принимая во внимание, что Хрущев подарил Крым, а Ельцин подарил Севастополь, они пришли к выводу, что для гармонизации на это столетие взаимоотношений между Россией и Украиной генеральная стратегическая цель должна быть создание типа Шенгенской зоны Белоруссии, России и Украина. И при этом Севастополь должен быть для того, чтобы снять конфликт потенциальный на это столетие, должен быть возвращен России, а Россия при этом квотирует стоимость тех ресурсов, которые от нее поступают, из расчета на местное население, а не на промышленность. Снижение на определенный уровень цен, так, чтобы они были приемлемы для систем заработной платы на Украине. И вот, слушая многие передачи, посвященные Украине, мы увидели, что совершенно нет тех людей на Украине, которые ратуют за создание Шенгенской зоны с разработкой стратегических вот этих многоматричных параметров, которые позволили бы сбалансировать грамотно. Все это ушло, эти не вызывает. Вот у меня это вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, все-таки, есть ли какие-то наработки вместо НАТО и прочей конфронтации вот на объединение на основе принципов близких к Шенгенской зоне?
Что касается аналитики, то, что вы говорите, я знаю, что это было. Были некоторые...
Было действительно, да?
Некоторые другие группы, которые анализировали и отдельную проблему с точки зрения военной стратегии, вообще региональной безопасности, с учетом того, что рядом тогда Турция через море, это НАТО. Уже тогда это было, и тогда логика и ментальность всех аналитиков была во многом заземлена на блоковое противостояние. И это очень серьезно влияло на все аналитические выводы. Но эти люди действительно, и я в какой-то мере, мы исходили из того, что надо как можно мягче и как можно быстрее выйти на единую платформу понимания ситуации по Крыму. Но жизнь потом начала показывать, что вот эта версия с Шенгенской зоной, ну, псевдо-Шенгенской зоной, так сказать, она нереальна в этой ситуации. И в те времена реализация нормализации программы, нормализации в Крыму пошла по другой линии на базе понимания того, что все-таки это два независимых государства. Я помню беседу мою с Евгением Максимовичем Примаковым. Так сложилось, что мне приходилось многократно с ним встречаться в разных его статусах, и премьер-министра, и руководителя внешней разведки. И это очень мудрый, здравый и очень стратегически далеко мыслящий человек. Но я помню, когда он мне в беседе тет-а-тет сказал, говорит, Евгений Кириллович, ну, понимаете, ну, не найдете вы в России политика. Это было, кстати, в 94-м году. Который бы мог согласиться с тем, что Севастополь – это не русский город. Это говорил человек, который очень многое знал, понимал в тенденциях мирового развития и в Советском Союзе. И эта уверенность, она доминировала действительно в большей части, а, наверное, подавляющей части российских политиков. В значительной мере, я думаю, она доминирует и в какой-то мере и сейчас. Но жизнь показала, что нормализация все-таки должна идти на понимание и признание того, что Украина и Россия – это два независимых государства. Конечно, Севастополь – это особая проблема, и сложная историческая его биография, и поэтому здесь с украинской стороны были тоже такие, ну, очень ультрапозиции в отношении присутствия Черноморского флота и России в целом в Севастополе, что надо было также приглушать. На сегодня я не занимаюсь уже практической политикой, не знаю, есть ли какие-то планы по нормализации, дальнейшей нормализации украинско-российских отношений именно через флот и через Севастополь. Но, откровенно говоря, из того, что я вижу, мне видится, что какой-то долгосрочной, глубоко хорошо проработанной стратегии и в пределах возможного согласованной между двумя государствами на сегодня нету. Достаточно много импровизации и с одной, и с другой стороны. И я думаю, что, к сожалению, в этом и заключается существо целого ряда проблем, которые до сих пор не разрешены по Черноморскому флоту, потому что флот – это люди, это военные пенсионеры, это их семьи, это рабочие места для севастопольцы. У меня, кстати, сестра в Севастополе, и у нее и сын, и муж работают на объектах Черноморского флота России. Несколько десятков тысяч работают граждан Украины на объектах Черноморского флота. И я думаю, что в этом серьезная проблема и серьезная недоработка с украинской стороны. Позиция России в этом смысле достаточно жесткая, и она непростая, и переговоры идут по этому вопросу тяжело, но, как я вижу, здесь есть серьезная и, ну, вина не вина, но серьезная недоработка с украинской стороны. Но я думаю, что все-таки будущее надо прорабатывать на том понимании, что два независимых государства, какая-то шенгенская или видимость шенгенской зоны, это маловероятно, просто режим границ надо очень серьезно облегчить для людей, прежде всего, между Украиной и Россией, и я думаю, что именно так и будет.
Послушаем еще звонок, у нас есть как раз. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, это вы, здрасте, говорите.
Георгий, спасибо большое. Ну, я бы хотел все-таки вспомнить о том времени и Бориса Николаевича, конечно, покойного, как добродушного и непосредственного. Но это и, понимаете, беда пришла к нам на Россию и на Украину за наше непосредственность и добродушие. Солженицын ведь давал сигналы из Вермонта, что сейчас капитализм перешел от ограбления карманов к ограблению душ, а мы это проворонили. И есть красное колесо, у нас сменилось желтым. Это диалога центричной страны, когда слово стало товаром, это смертельно. Россия погрузилась в смуту, которая не была подготовлена. И поэтому, когда Евгений Федорович говорит,
Евгений Кириллович,
употреблял слово «эволюция», ведь честнейший англичанин Докинс сказал, что напор не только на менталитет, но и на биологию человека. Эволюция отменена, и естественный отбор заменен на противоестественный.
Да, понятна ваша мысль, Георгий, да. Вот, радиослушатели, но об этом, видите, это тоже вот то, с чем пришлось, кстати, сталкиваться Борису Николаевичу, когда начались российские реформы экономические. И это, кстати, та аргументация, которую украинское руководство тогда, вы помните, удерживало от таких реформ.
Да, я думаю, если сравнить темпы и глубину реформ, которые шли во время президентства Бориса Николаевича, и не только президентства, и то, что происходило в Украине, я думаю, здесь Борис Николаевич далеко обошел Украину. И если даже взять хотя бы проблему борьбы с коммунизмом и с коммунистическими структурами, рудименты и остатки прошлой системы в России быстрее при Борисе Николаевиче выветривались, нежели в Украине.
Я хочу сказать, что мы уже приближаемся к окончанию нашей программы. Хочу вам поблагодарить за участие в Евгения Кирилловича Марчука, тем более, что Евгений Кириллович работал как раз вот с Борисом Николаевичем Ельциным уже тогда, когда начиналось это формирование, да, межгосударственных отношений, когда мы видели совершенно другого Ельцина. Потому что Ельцины на самом деле ведь были разные. Был лидер оппозиции, был советский руководитель, был партийный руководитель, потом был руководитель государства, которое не сразу осознало себя государством, которое фактически стало формировать собственную внешнюю политику с чистого
листа. И знаете,
листа.
Здесь очень важно для Украины то, что Ельцин же ведь инициировал независимость России раньше, была провозглашена, нежели Украина,
да, на год практически. Да. Спасибо. Напомню, что вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков, а сейчас в эфир выйдет.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный